Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
Родительский вопрос.
Здравствуйте, друзья. В эфире «Родительский вопрос». У микрофона Мария Баченина и Александр Милкус. Саша, приветствую.
Здравствуйте.
В гостях мы сегодня принимаем профессора Высшей школы экономики, академика Российской академии образования Виктор Александрович Болотов. Виктор Александрович, добро пожаловать. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, ну вот тут я уже добавлю, не случайно мы в эту неделю пригласили Виктора Александровича, потому что Виктор Александрович, во-первых, был замминистра образования Российской Федерации, когда вводился единый госэкзамен, а потом возглавлял первым был руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Рособорнадзор, который и вводил этот единый госэкзамен. Поэтому, не знаю, за глаза или в глаза уже Виктор Александрович, Виктор Александрович называет отцом ЕГЭ. И мы традиционно, я так вспоминаю, много лет, весной с Виктором Александровичем обсуждаем очередные предложение по отмене ЕГЭ. Почему-то это всегда у нас в обществе начинает муссироваться вот за пару месяцев до того, как ребята должны сдать ЕГЭ. И каждый раз, значит, мы пытаемся разобраться, с чем это связано. И вот буквально на этой неделе группа депутатов опять предложила отменить единый госэкзамен. Причем, ну как, в принципе, механизм, вот я хочу обсудить как раз с Виктором Александровичем, вполне, ну, мне кажется, разумный, потому что вот предлагается, чтобы ребята, те, которые хотят в ВУЗ поступать, сдавали ЕГЭ, а те, кто не собирается, не сдавали, хотя, в общем-то, те, кто, по-моему, идет 10-11 класс, как раз собираются поступать в ВУЗы. Но я хочу сказать, что кое-что в пояснительной записке, не все, но кое-что в пояснительной записке депутатов у меня вызвало искреннее, в общем, разделяю точку зрения, искреннюю поддержку. Депутаты пишут, что зашкаливает уровень стресса учащихся, связанных с единым госэкзаменом, а также финансовые затраты родителей на подготовку к испытаниям, потому что многие вынуждены нанимать репетиторов, а репетиторы у нас не самые дешевые. Вот, Виктор Александрович, давайте попробуем для начала спрогнозировать, срежиссировать, как может быть, как может проходить сдача экзамена, вообще выпускные испытания для школьников 11 класса, если вот этот закон будет принят?
Ну, давайте так, давайте по очереди отвечать на вопросы и предложения. Ну, смотрите, первый сюжет. Я напомню, для чего мы вообще вводили единый госэкзамен. По поручению, кстати, правительства и госсовета. Надо было дать шанс ребятам из провинции, талантливым ребятам из провинции, возможность поступать в ведущие университеты Москвы, Питера, других крупных городов. Потому что к моменту начала эксперимента ситуация была плачевной. Ребята из провинции, по сути дела, почти не имели шанса поступить в ведущие вузы. При каждом вузе был свой подготовительный факультет, платный, кстати, не дешевый. Там расценки, ну, кто хочет, мог посмотреть, там это откровенно в прессе было, немаленькие расценки. Тогда же были репетиторы, которые работали, как правило, в тех вузах, куда ребята собирались поступить, и которые тоже были очень недешевы. И вот, чтобы выровнять шансы для ребят из провинции, талантливых ребят из провинции, и вводился единый госэкзамен. Теперь по тем соображениям, которые вот вы привели. Ну, давайте смотреть. У нас два обязательных экзамена, всего два. Математика и русский язык. Причем у математики два уровня – базовый и профильный. Ну, я вспомню нашего великого академика Михаила Ломоносова, который говорил, что математика он порядок переводит. И напомню, что все-таки русский язык – это государственный язык Российской Федерации, и проверять уровень освоения этого языка – это дело государства. Там, к сожалению, до сих пор не вводят, хотя я об этом неоднократно спросил филологов, но сопротивляются, разделение языка на два уровня. Базовый уровень, государственный уровень, и уровень для будущих филологов, но вообще там, где вот язык, я бы сказал, профессиональный. Но вот эта проблема не решена, филологи говорят, категорически не соглашаются с этим, но, может быть, так же, как с математикой, дойдут до разделения русского языка на базовый профиль. И я что, депутаты не понимают, что математика работает на общее развитие, и ее надо проверять, и не делать вид, как часто бывает, три ставим, два в уме. А русский язык тоже вот бог с ним, как школа захочет, так пусть и ставит. Так что это все разговоры под зубе про математику, русский язык. А остальные экзамены в форме ЕГЭ – это, конечно, для тех, кто собирается поступать в ВУЗ. Они выбирают те предметы, которые нужны для поступления в конкретный ВУЗ на конкретную специальность, на конкретное направление подготовки, выбирают. Это их добровольный ход. И никто всех детей хором не гонит на сдачу там физики, химии, обществознания в форме ЕГЭ. Это выбор ребят. Это первое. Второе – стресс. Ну, коллеги, любой экзамен – стресс. И вначале, когда вводили ЕГЭ, вместе с медиками проводили эксперименты в нескольких университетах. Замеряли давление. Тогда, напомню, часть детей, часть ребят сдавали экзамен в обычной форме, а часть в форме ЕГЭ. И вот у них замеряли давление, там, пульс. А вот в аудитории, где сдавали ЕГЭ, там, где сдавали просто экзамен. Кардинальных отличий не нашли. Ну, вспомните себя, когда вы поступали в университет. Вы что, не волновались?
Очень что... волновались, очень сильно.
Да, и стресс, вы знаете, полу такая, закрытая информация. Число суицидов после несданных экзаменов в советские времена было немало. Так что это все разговоры так вот, знаете, терпеть не люблю. Читать Пастернака не читал, но гневно его обсуждаю.
Виктор Александрович, а в чем вы тогда видите проблему, что ЕГЭ, в общем и целом, был воспринят столь негативно? Это какая-то, это же, не знаю, какая-то диверсия, может быть? Я сейчас не шучу, на самом деле, просто, возможно, слишком громким словом воспользовалась. Либо это неправильно пиар-компания. Но, вы знаете, вот как бы мы, как любят говорить наши родители, мы вот жили и издавали как-то, и людьми выросли. А вот тут вы, ну и так далее, знаете сами, тут можно подставить что угодно. Вот я, например, не столкнулась в своей жизни с ЕГЭ, потому что когда я выпускалась из школы, были еще традиционные экзамены, мои дети пока еще не доросли до выпускных экзаменов, ни до ОГЭ, ни до ЕГЭ, и я это только со стороны наблюдаю. Вот ваша точка зрения какова?
Ну, первое, конечно, вы правы, Мария. Про пиар-компанию. Нету пиар-компании. И смотрите, что мы делали в свое время, там, много лет назад. Мы брали интервью у ребят, которые из провинции поступали в ведущие вузы. В Бауманку, физтех, высшую школу экономики. Ну и ребята откровенно говорили, что не рискнули бы поступать в эти ведущие вузы, особенно из дальней провинции. Билет на самолет или на поезд – надо жить как-то вот и так далее, если бы не единый госэкзамен. Для них это шанс попасть в хороший вуз. Вот давайте поговорим с этими, против они ЕГЭ или за ЕГЭ. Когда во времена ковида ставил вопрос об отмене единого госэкзамена, ну, заражение там и прочие вещи, с медиками говорили, которые, правда, тоже высказывали обеспокоенность. спокойно с этой ситуацией. И мы стали это обсуждать в медийном пространстве. Школьники, выпускники стали активно просить сохранить ЕГЭ. И вот от одной девочки, помню, такое письмо. Я готовилась для поступления, там, не буду говорить, какой университет, на какую специальность, 2 года. Ну, в нашем городе этой специальности нет. И что же мне теперь? Ехать в этот город, у нас нет денег на то, чтобы поехать рисковать. Потому что поступлю, не поступлю без ЕГЭ, неизвестно. Поэтому давайте оставим ЕГЭ, давайте думать про дистанционные формы проведения и так далее. Но многие старшеклассники хотят, ведь для них это шанс одновременно поступать в несколько университетов на несколько направлений подготовки.
С этим даже вообще спорить не берусь. Друзья мои, прервемся на несколько мгновений и вернемся к обсуждению единого госэкзамена и тех изменений, которые сейчас ему грозят. С нами на связи профессор Высшей школы экономики, академик Российской академии образования Виктор Александрович Болотов.
Родительский вопрос.
Мы возвращаемся в студию. Мне кажется, очень ценный разговор, потому что мы на самом деле разговариваем с человеком, который не отрицает того, что он является отцом единого госэкзамена. Действительно, при его руководстве в Министерстве образования, а потом в Рособорнадзоре, единый госэкзамен и вводился в нашей стране. Так что послушаем нашу беседу.
Просто видите, ЛДПРовцы, да, которые продвигают этот закон, ну, вернее, пока еще предложение, они говорят следующее, вот это многих цепляет, что, мол, это несовершенная система проверки знаний. Ну, как повезет. А вдруг я такой везучий, что расставлю галочки там, где нужно? То есть я сейчас специально утрирую, да, Виктор Александрович, поймите меня правильно. Вот что, мол, когда ты отвечал по билету, было все понятно про тебя и про твои знания. Понимаете, да? Вот здесь я бы хотела что, услышать ваши аргументы.
Давайте так. Явно депутаты не видели заданий на единый госэкзамен.
О, я с этим даже спорить не возьмусь.
Так, а тогда вот еще раз повторю. Глаза не видел, но гневно осуждаю. Угу. Возьмите на сайте ФИПИ, в общей федеральной субпедизмерении, в общей доступности и лежат экзаменационные задания для ЕГЭ прошлого года. И, ну, в общем, как бы сказать...
Ну, демонстрационные варианты.
Да, варианты на этот.
Нет, ну,
и попробуйте, сядьте, депутаты, пожалуйста, и поугадывайте.
Ну, а давайте то, так, да. Смотрите, за 20 лет, да, получается, где-то с 99-го же первый эксперимент был, когда 5 регионов было, да, уже практически 25 лет, четверть века. А общество никак не успокоилось, и вот этот вопрос идет. Нужно отдать должное. Конечно, Федеральный институт педагогических измерений очень серьезно изменил. Действительно, первые тесты, они были с 4 варианта, и пойди нажми нужный. Да? Сейчас такого нет. Над каждым вопросом нужно подумать. Но, Виктор Александрович, почему мы за 25 лет не доделали единый госэкзамен? Вот я много лет, и вы знаете, всегда выступал о том, что шансов должно быть больше, чем один. И депутаты правильно говорят, что это серьезный стресс. Почему ребенок не может пересдать или сдать несколько раз ЕГЭ, не нервничать, что это вот один последний шанс для того, чтобы можно было поступить. Ну, нервничал он. Действительно, есть регионы, где в 5 утра поднимают детей, чтобы они приехали в другую школу.
Александр. А когда вы поступали в университет, вы могли пересдать экзамен?
Ну, давайте по-честному. Это не работает.
Как не работает?
А раньше вообще Петр I боярских детей просто назначал, кто идет в навигацкую школу, кто нет. Мы улучшаем же жизнь. Почему мы не можем улучшить жизнь?
А вот чего про МГУ не говорить? У них есть свои экзамены. Там разве разрешают пересдавать их?
Вот меня это тоже всегда возмущало. Что это такое? Лучшего страны, а права на него уже не имеем. Понимаете, в чем дело?
Поэтому давайте вот по-честному говорить. Про пересдачу. Второй шанс. Про этот второй шанс говорили еще тогда, когда я занимался единым госэкзаменом. что вот дать право ребятам переждать. Хотя, напомню еще раз, в обычные государственные университеты никакой пересдачи экзаменов не было. Как сдал, так и сдал. Все, отдыхай. Нервничал ты, переживал, билет не тот попался.
Ну и на выпускных экзаменах в школе нельзя было пересдавать.
Совершенно верно. Нет, на выпускных, на двойку школьную можно было.
Не допустили бы, Саш, такого. Там
нет, делали так и бы. Сейчас, извините, если ты ниже порога, ты как раз, если сдал основные математику и русский ниже порога, ты имеешь право или должен в резервные дни пересдать, иначе ты не получишь аттестат.
Совершенно верно. А в школе давали право осенью пересдать, там, в августе или в сентябре, уж не помню, за давностью лет. Так вот, в этом плане давайте смотреть. Про стрессы мы поговорили. Про вот еще раз. Вторая сдача экзамена. Возникает два вопроса. Первый вопрос. Для второй пересдачи надо создавать новый комплект экзаменационных вопросов на всю Россию, от Калининграда до Сахалина. То есть вот то, что делается сегодня, сделать то же самое еще раз. Потому что те же вопросы не пойдут. Ну, в общем, я буду просто по ним тренироваться, по этим вопросам. Значит, новый вопрос. Это не дешево. И второй сюжет. Это же пункты проведения ЕГЭ должны работать. Дальше это все на откуп университетам. Если отдадим на откуп университетам, получим то же самое, что было
в 90-е годы.
Да.
А поэтому что было? Напомните, пожалуйста. Я не очень понимаю, о чем вы говорите сейчас.
Вот смотрите. Просто конкретные примеры. Школа, которая заключает договор с университетом о дружбе и любви. В этой школе выпускные экзамены приравниваются к вступительным. Вот они сдают у себя в школе, в своих классах эти экзамены. Там в комиссию входят преподаватели университета, и это считается автоматически вступительным экзаменом. Ну, как вы считаете, на неравенство это влияет для поступления в ВУЗ?
Да.
Абсолютно. Ведь не всякая школа могла быть договорной.
Ну, я училась в такой школе. Я просто знаю, как... Я знала уже всех педагогов, они мне преподавали математику и биологию. И когда я шла уже как себе домой в академию.
Вот я про это и говорю. А в соседней школе, у которых не было такой возможности, он должен ехать в университет и поступать там. Вот один пример. Второй пример. Те самые подготовительные курсы. Откровенная реклама в публичном пространстве. Кто не ходит на наши подготовительные курсы, у того нет шансов поступить на выбранное вами направление подготовки. Но подфаки были, подготовительные факультеты были недешевыми и были доступны только тем детям, которые в транспортной доступности живут. То есть уже из Московской области не наездишь, если говорить о Москве, не говорю про Сибирь и Дальний Восток. Тоже ведь эта ситуация не нравится. Ну и последнее. Каждый год были скандалы, связанные с нарушением правил приема в вузы. Когда своим детям, в кавычках, своим, делали особые условия для сдачи экзамена.
Человек интеллигентный. Дайте я скажу правду. Всю правду в эфире. Я там могу, потому что я как раз об этом много писал. В 90-е годы, при том, что мы жили очень все скромненько в основном, да, я помню, что зарплаты были очень невысокие, в престижный вуз, для того, чтобы поступить в престижный вуз, нужно было взять в репетиторы человека из приемной комиссии, который знал те задания, которые будут на приемных испытаниях, да, вступительных испытаниях. А можно было просто договориться. А я знаю людей, которые платили, не буду называть вуз, 60 тысяч долларов за поступление, да, при этом. Это реально. Я знаю людей, которые за 3 года работы в приемной комиссии построили себе дачки в Подмосковье в ближайшем. И это была такая, в общем, все об этом знали. Я напомню, что в первые годы введения ЕГЭ был страшный скандал с вторым медом. который просто замечательным образом принял большое количество людей, которых на самом деле в жизни никогда не существовало. Они вписывали фамилии, придумывали фамилии от балды, их зачислили. И случайно один из программистов это вычислил. Почему они зачислили? Они зачислили неких людей. С каким расчетом? Что они не придут. Естественно, что они их не придут. Они, их нету. И те смогут взять тех, кто в ниже списка, кто не должен был поступить, троечников, то есть на освободившиеся места. Причем они настолько там были смелы, я бы так сказал, что количество мертвых душ там было 80%. И вот на эти места должны были быть зачислены люди, с которыми уже договорились. Вот,
до сих пор делают университеты, посмотрите. Вводят дополнительный экзамен, который проводит университет, и который вот проходит так, как вы рассказывали. По такой же схеме. Правильные ребята сдают хорошо, неправильные ребята не сдают или сдают плохо. Это до сих пор продолжается. Кстати, меды в этом плане продолжают отличаться в не лучшую сторону. Так вот, дальше, коллеги. Что еще было в те времена, кроме вот таких вот наглых совсем схем? Были сюжеты, связанные с тем, что были вот несколько ректоров, говорят правильно, спасибо, что задумали ЕГЭ. Мне теперь не будут всякие начальники выкручивать руки. За день до проведения экзамена вступительного мне звонят там из приемного губернатора и говорят, а теперь вот обеспечивать, диктует список, чтобы эти ребята поступили. Вот такое телефонное право, кстати, оно и в советские времена было, только в 90-е. Оно же вот, извините, блатные ребята спокойно сдавали и получали хорошие баллы.
Сейчас небольшой перерыв, впереди новости, а далее в эфире «Комсомольской правды» родительский вопрос. Александр Милкус, Мария Баченина и сегодняшний эксперт в нашей программе – профессор Высшей школы экономики, академик Российской академии образования Виктор Александрович Болотов.
Родительский вопрос.
Так, мы возвращаемся после новостей в нашу студию. Мария Баченина, Александр Милкус и наш сегодняшний собеседник Виктор Александрович Болотов, отец единого госэкзамена, в прошлом руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, в присутствии которого и вводился этот экзамен в нашей стране. Хорошо, все-таки давайте уйдем от воспоминаний.
А мне так нравится 90-е вспоминания.
90-е, да, мы все уже... Можем 80-е вспомнить, 70-е, да, царское время, кстати, тоже. Виктор Саш, все-таки давайте говорить честно. ЕГЭ нужно как-то развивать и так далее. Аргумент, который говорит о том, что вот нужны дополнительные деньги для того, чтобы создать новый комплект контрольно-измерительных материалов, что нужно создавать для пересдачи дополнительные пункты или там снова собирать пункты приема экзаменов и так далее. Это не аргумент, на мой взгляд. Если мы исходим из интереса страны, из интереса детей, то можно и потратиться не такие уж большие деньги.
Я соглашусь с вами, Александр Борисович, но пусть депутаты, вот раз они такие добрые, заодно в законе напишут. Ищи бюджетов, должна финансироваться эта вторая пересдача. Я за саму идею полностью, я уже говорил и в прессе, и в известиях, и в «Коммерсанте», что идея второго экзамена я полностью поддерживаю. Единственная непонятка, из каких бюджетов финансировать эту всю пересдачу.
Очевидно, регионы уже жалуются из региональных, а каких же еще?
Экзаменационные билеты должна федерация брать.
Федерация, да.
Да, а вот пункты проведения, конечно, это региональные билеты. Но не деньги, подчеркну, тех, кто сдает второй раз. Были и такие проекты, и такие идеи высказывались. Давайте сделаем второй экзамен платным для тех, кто хочет сдавать.
Ой, как ужасно.
Я категорически против, опять мы попадаем в ситуацию неравенства.
Кто-то может. Я категорически не против.
Да, да. Саш, подождите. Вот представьте себе, когда-нибудь у нас рухнет экология, и у вас не будет денег на шлем с кислородом, а у меня будут. Вот вам, пожалуйста, пример.
Я о другом. Я знаю страны, где есть пересдача. То есть, один раз ты сдаешь, получаешь, хочешь сдать, получаешь комплект задания и сдаешь. Угу. Второй раз ты чувствуешь, что ты подготовился получше, и ты готов. Это вот. Там стоимость, на наши деньги 500 рублей. Она символическая.
Я поняла, пошлина так называемая. Ну, за такая, бумаги, да. Канцелярию.
То есть, и в данном случае, конечно, наверное, он полностью не компенсирует все расходы организаторов вот этого экзамена, да? Но это добавляет ответственности.
Но тогда, вот. Саша, они могут выбирать лучший результат? У нас же будет без этого право. Второй раз обнуляет первый. А когда ты платишь деньги, то...
Вот это мне тоже важно, потому что, конечно, человек должен показать... Мы же зачем делаем экзамены? Для того, чтобы показать подготовку человека. Вот в данном случае там не сложилось.
Угу.
Перенервничал. Вот с левой ноги.
Вот смотрите, я полностью поддерживаю то, что Россоборнадзор делал практику обнуления. Я напомню старый анекдот. Извините, может быть, не совсем. Сдает там человек экзамен. Не сдал. Сдает второй раз экзамен. Не сдал. Сдает третий раз. Не сдал. И больше у него не хотят принимать. Прибегают родители и говорят, дайте ему еще один шанс. Там он такой, там жестче. Про блондинку и...
Так, где смеяться-то нужно? Мне кажется, грустная история. Я как родительница.
И стадион. Когда ее спрашивали, сколько будет 2×2, она сказала, 3, 5, 8, а сколько нужно?
Это же смешно.
Поэтому вот то, что не будут люди таскаться еще раз, а вдруг сейчас повезет. Вот на везение уже рассчитывать не надо. Вот это вот правило, на мой взгляд, серьезно уменьшит число детей, которые хотят дать второй раз. Они, в общем, достаточно ответственный выбор делают и понимают, вот у них хватит. На самом деле, первый раз давал, плохо себя чувствовал. Или попался, все знаю, а вот эту тему не знаю. Бывает так.
Угу.
Вот он идет второй раз пересдавать, потому что будет лучше себя чувствовать. Тему эту, которую не знал, может повторить. И вот он идет второй раз. То есть для мотивированных детей это хороший повод для второй сдачи. А для тех, кто, извините, на халяву хочет еще раз попробовать, вдруг лучше будет, а потом выбрать, который получше. Вот это суета пустая. Поэтому я поддерживаю, что исключается первый экзамен.
Виктор Александрович, смотрите, ведь на самом деле ребята, которые, может быть, хотели бы пересдать, у них практически нет на это времени. Условно говоря, они сдают русский язык, и результаты появляются дней через 10-15. А если он пересдает в резервный день, у него остается дней 5 для того, чтобы принять решение, что-то подтянуть и выйти, на второй, на пересдачу.
Александр Борисович, вы полностью правы с этим вопросом. Ответа я на него не знаю, может быть, скажут в Россоборнадзоре. Зора Ахметович Музаев или там. Все может быть. Но вы правы. Вот график сдачи, пересдачи надо согласовывать с правилами приемной комиссии. Угу. Нужны перерывы между первой и второй сдачей, чтобы человек имел время подготовиться получше. И нужно время приемным комиссиям. И надо издать приказ о зачислении в конце августа. То есть этот график. Это вы правы, это проблема есть, но, на мой взгляд, она техническая и может быть решена.
Я бы еще одну тему поднял. Знаете, мы с вами много раз в нашей с вами карьере, биографии дискутировали, говорили про ЕГЭ. И вот это повторяется снова с новыми предложениями. Но у нас всегда в этих разговорах, по крайней мере, у нас не вылетает, но во многих разговорах вылетает же вторая часть правил приема в вузы, когда мы говорим о Всероссийской олимпиаде школьников, мы говорим о вузовских олимпиадах, которые являются не то что дополнением, да, но является еще одним путем для поступления в вуз талантливых ребят, и там как раз со стрессами полегче. И если мы говорим про прием в вузы, и, то надо учитывать, что ЕГЭ является одной из частей системы, и концентрироваться только на нем очень странно. Очень много ребят поступают по олимпиадам, талантливых ребят, которые уже весной, когда заканчивается вот олимпиадная пора, они знают, что у них там 100 баллов, либо они поступают в вуз без экзамена. Им нужно набрать на ЕГЭ, по-моему, 70 баллов порог по своему предмету. И если они побеждают в олимпиадах, им набрать эти 70 баллов легко.
Ну вот, Александр Борисович, вы полностью правы. ЕГЭ не единственный способ поступления в вузы. Олимпиады тоже способ, которым пользуются и вузы, ну и Высшая школа экономики в частности, отслеживали, как первую сессию или первый год учатся ребята, которые поступали по ЕГЭ или по олимпиадам. Что зафиксировано было? Что Всероссийская олимпиада, когда ребята, которые получали Всероссийскую олимпиаду, хорошо сдавали первую сессию, по ЕГЭ, который, ну, вышки большой балл проходной по ЕГЭ, тоже, в общем, нормально сдавали первую сессию. То есть никаких таких вот разрывов не было по ЕГЭ или по олимпиадам поступали. А вот со всероссийскими олимпиадами, с вузовскими олимпиадами, не все так просто. Каждый год Миноборнауки вынуждены исключать из списка олимпиады, которые проводятся в том или ином университете. И вот вышка тоже все время отслеживает, как поступают ребята, там каждый университет имеет право зачитывать чужие вузовские олимпиады или не зачитывать. И вот мы, к сожалению, очень многие олимпиады университетские не зачитываем у себя, потому что у нас нет уверенности, что ребята сдавали сами сами. Поэтому не просто все с внутривузовскими олимпиадами.
Ну, опять же, смотри, дело живое. Когда возникли эти олимпиады, их было, по-моему, в списке около 200.
Да.
Больше, да? И тоже Минобор, тогда единое министерство рассматривало, какому вузу дать. Там же еще общественные организации проводили, не только вузы проводили олимпиады. А. Да? Ну, работа идет постоянно, это живая работа. По-моему, сейчас осталось в списке 50 или 60 всего-то.
Ну, последнюю цифру не знаю, но каждый год их резали.
Каждый год, то есть те, кто жульничает на этих олимпиадах, они прекрасно понимают, что это может быть последний год жульничества. Поэтому ну, система, она, ну, на мой взгляд, работает. На мой взгляд, работает.
Ну, смотрите, Александр, тут в чем ситуация? Опять-таки возникает вопрос неравенства. Если я провожу олимпиаду по всей России, вот физтех, например, так делаю, там сдать, попасть в олимпиаду физтеха можно, в общем, и не жить в Москве, то в остальных университетах, как правило, надо жить в том же городе. И опять-таки это, ну, в общем, логистика начинает влиять на возможности поступления талантливым ребятам из провинции.
Еще одна пауза, друзья, но не уходите далеко, потому что родительский вопрос совсем скоро вернется в эфир радио «Комсомольская правда». Александр Милкус, Мария Баченина и наш сегодняшний гость, профессор Высшей школы экономики, академик Российской академии образования Виктор Александрович Болотов.
Родительский вопрос.
Мы снова в студии. Александр Милкус, Мария Баченина и наш собеседник Виктор Болотов. В прошлом замминистра образования, руководитель Рособорнадзора. Человек, который вводил, в общем-то, и контролировал первые шаги единого госэкзамена в нашей стране. Разбираем предложение депутатов о том, что ЕГЭ сделать добровольным. Послушаем нашу беседу.
Ну, если позволите, я тоже вот хотела бы задать следующий вопрос. Я все к тому, о чем рассуждали депутаты. Меня смущает, что звучат следующие аргументы. Принятие законопроекта позволит, я напоминаю нашим слушателям, законопроект, когда человек смог бы выбирать, сдавать ему ЕГЭ или традиционный экзамен. Мы сегодня отталкиваемся от этого предложения. Так вот, принятие законопроекта позволит в первую очередь проводить более качественный отбор среди кандидатов на поступление в колледжи, училища и техникумы, а также увеличит приток желающих получить профессиональное образование. И я ничего против не имею. Со всем уважением.
А при чем здесь ЕГЭ-то?
Не знаю, при чем, но дело не в этом. Дело в том, что я вижу, когда читаю. Я вот человек, который взял там, я не знаю, этот ресурс, будь то газета, радио, телевидение, и вот слышит это, читает, видит. И что у меня в голове происходит? Что, ой, ну, конечно, у нас еще меньше станет людей с высшим образованием. У меня такое ощущение, что мы прям на уменьшение стараемся. Вот мне бы хотелось, чтобы вы как-то прокомментировали вот это мое впечатление. Права я, не права, и почему оно такое, на ваш взгляд, у меня возникло?
Давайте так, Мария. Когда вводилось ЕГЭ, и ОГЭ, кстати, в школах начали активно отговаривать ребят сдавать ЕГЭ. Вы не сдадите, ваш уровень знаний не позволит вам получить порог и так далее. И, в общем, учителя активно работали с этим. Но это же ЕГЭ в каком-то смысле способ проверки качества работы учителя. Если у меня были пятерки, то почему я на ЕГЭ порог не преодолел?
Ну да, логично, абсолютно согласна с вами.
Поэтому, в общем, такая антиагитация или агитация за несдачу ЕГЭ, она, в общем, была всегда и продолжает быть. Первое. И часть школьников, по нашим опросам, на самом деле уходили после 9 класса в колледж, чтобы уйти от сдачи ЕГЭ в старшей школе. Были такие школьники. Но, посмотрите, процент школьников, которые выбирают после 9 класса не старшую школу, а колледж, растет. Уже почти половина школьников после 9 класса играют в колледж. И опрашивали этих ребят, выборочно, конечно, все. Лейтмотив «я хочу раньше стать на ноги». Я хочу начать жить на свои деньги и, в общем, думать, замуж выйти, жениться и так далее. То есть я хочу...
Самостоятельность я хочу быстрее.
Да,
с профессиональной точки зрения, со взрослой, да. Это логично. Да, понимаю.
И это у многих ребят, которые выбирают колледжи, сегодня является главным мотивом, почему он идет в колледж.
Да, я напомню, есть цифры, по-моему, с 2022 года в разных колледжах опрашивали ребят от 8 до 12% ребят по окончании колледжа готовы сдать ЕГЭ и идти дальше в ВУЗ. То есть меньше 10%.
То есть, подождите, после колледжа все равно нужно сдавать ЕГЭ для поступления в ВУЗ наравне со...
Смотрите, колледж не дает права для автоматического зачисления в университет.
Угу.
Но университет может для этих ребят делать другой упрощенный набор экзаменов. Это право университета.
Ну, тем более, если там целевые есть программы, сейчас же на это делается
активно. Если я кончил строительный колледж и собираюсь идти в строительный университет, А если я кончил строительный колледж и собираюсь поступать на юрфак, то извини меня, иди сдавай ЕГЭ со всеми, конкурируй со всеми школьниками, которые через старшие школы. Это тоже разумно ведь?
Да, наверное.
Нет, я принципиально изменил свою траекторию.
Да, надо показать, готов ли ты дальше учиться
другой специальности. Согласна,
многие
конечно.
Многие вузы вообще выпускников колледжа зачисляют на второй курс, если ты идешь по тому же направлению подготовки, по которому ты закончил колледж.
Но и это тоже правильно. Александр Борисович, это отдельная большая тема. Там есть плюсы и есть подводные камни.
Подводные камни у нас, как мы видим с вами, есть везде, даже в такой уже отработанной процедуре, как ЕГЭ.
Послушайте, а у меня такое впечатление, вот что мы так или иначе с вами в нашем обсуждении приходим вот к профориентации. Я сейчас объясню, не спешите меня судить, что чем раньше мы сделаем так, создадим такие условия, что человек сможет сориентироваться, ну хотя бы предположить, в какую сторону ему направить свои стопы, да, вот в будущем, то и чем больше будет вот таких вот специалитетов, спецклассов, колледжей и так далее, тем будет проще жизни и будет лучше экономики. Нет, я не права, но мне кажется, вот получается...
Абсолютно правы, и многие школы и в советские времена имели такие профили, и вот эта практика сохраняется во всей России. Рекомендую посмотреть на опыт Москвы, где предпрофильное обучение в старшей школе уже несколько лет активно вводится в плотном контакте с Московским городским педуниверситетом. Они эту практику осуществляют, чтобы там не было перекосов. И, в общем, вполне успешно. Ребята уже понимают. Но тут одна проблема непростая. Тоже были опросы, когда профильное обучение в старшей школе вводили, стали опрашивать девятиклассников. Знают ли они свои предпочтения, какой профиль им нужен? Даже естественно-научный или гуманитарный. Больше половины четко говорили, какой профиль их интересует, причем некоторые говорили еще точнее, там физика, химия, там, математика. А часть детей сказали, что они не знают. Либо ему все не нравится, либо наоборот, они заинтересованы. Вот что делать с этими детьми, которые вот не смогли сделать в 9 классе выбор? Вот это вот вопрос, который надо отдельно обсуждать, и по какой программе этих детей учить.
Раньше загонять. Таких отправляли в путешествие, чтобы они опыта набрались, и к ним бы этот ответ пришел. Но сейчас не те времена. Да.
Нет, ну, в общем, это вот как раз с этими ребятами, конечно, надо работать. У них просто, ну, маленькие они еще.
Да, они созрели просто, да-да. Но им просто нужно время, мне кажется.
Слушайте, у нас еще есть немножко времени в программе, потому что мне кажется, что мы один вопрос очень важный все-таки упустили, когда обсуждаем единый госэкзамен. И я опять сошлюсь на записку депутатов, которые говорят о том, что многие дети для того, чтобы зайти ЕГЭ, вынуждены нанимать репетиторов. Ведь одни из тех, кто против единого госэкзамена, ну, частично, это школьные учителя. Потому что уровень подготовки учителей далеко не всегда таков, чтобы можно было подготовить своего ученика на высокие баллы. Дети действительно вынуждены идти к репетиторам. Вот смотрите, Москва достаточно долго уговаривала это добровольно, чтобы учителя, особенно старших классов, сами сдали ЕГЭ. Многие согласились, многие сдали, но далеко не у всех высокие результаты.
Как интересно.
В регионах я тоже не очень уверен, что те учителя, которые в старшей школе, готовы сдать сами на 100 баллов ЕГЭ. Вот как здесь быть? Нам бы сначала все-таки, наверное, подтянуть учителей школьных, а не уповать на репетиторов. Репетиторские расценки действительно для подготовки к ЕГЭ они зашкаливают.
Да и не только для подготовки к ЕГЭ, Саш. Я вам сейчас могу, как мама 13-летнего школьника, сказать, сколько плачу за английский, за русский, литературу, ну и так далее по списку.
Вот, коллеги, это отдельный сюжет, учитель и качество его работы. Я скажу так. Пособие для поступающих в вузы были всегда. Я вот в свое время, будучи аспирантом, по этим пособиям работал с выпускниками школ. И читали вступительные экзамены прошлых лет. Там, в Сибирском университете, я сам из Красноярска, в МГУ, физтех и так далее. Эта практика была всегда. ЕГЭ, не ЕГЭ, всегда школа не гарантировала поступление в ведущие вузы на там, элитные специальности. Никогда. Ну, кроме спецшкол, которых было очень мало. Но если ты нормальный ученик, и ты учишься в нормальной школе, набрать 60-70 баллов ты вполне можешь. Мы тоже делали такие оценки. 100 баллов нет, это точно надо говорить. Когда школу хвалят за 100-бальника, это некоторое лукавство. Потому что отдельно работали со 100-бальниками, вот как они готовились, либо репетиторы, либо родители, либо большая активность самого ребенка, который там в интернете. Ну, сейчас есть сервисы в интернете, которые позволяют там лучше узнать физику, химию, математику и так далее.
Я хотел завершить нашу программу вот чем. Я читал много откликов на вот это предложение депутатов, с которым мы начали, да, и, естественно, отклики диаметрально противоположные. Люди старшего возраста, которые сами не сдавали ЕГЭ, они все, да, мы поддерживаем, нам не нужно.
Угу.
Очень много откликов в социальных сетях, то есть там, где живет публика помоложе. Я сдавал экзамен там, в 2016 году, я сдавал в 2018 году. Я поступил в нормальный вуз. Не трогайте ЕГЭ. И, Виктор Александрович, вы же помните, да, каждый год проводили социологические опросы после единого госэкзамена. И очень интересно менялись цифры. По мере того, как поколения сдавали, проходили единый госэкзамен, проходило его принятие. Потому что все больше ребят смогли поступить действительно в московские, питерские вузы. Да, вот мы сможем вспомнить, что в 90-е годы, с чего мы начинали, соотношение приезжих и москвичей было 70 на 30 или даже 80 на 20. То есть 20. Сейчас отношения диаметрально противоположные. 20-25% – это москвичи. И я знаю ребят, которые поехали поступать и учатся в приличных вузах в Поволжье, потому что в Москве они решили, что они конкуренцию с ребятами из регионов не выдержат. Причем ребят хорошие. И все больше ребят из провинции. Поэтому, вот, на мой взгляд, если изучить паблики и отклики в разных средах, то мы получим очень интересное социологическое явление. Большинство молодежи И большинство людей там, среднего возраста, у кого дети уже прошли ЕГЭ, ЕГЭ принимает. Другое дело, что, конечно, его надо совершенствовать. Никто с этим не
спорит. Ну, это с этим я согласен полностью. А по поводу опросов, знаете, очень много спекуляций. И у социологов есть такая негласная формула. Скажите, какой ответ вам нужен, и мы вам подберем правильную выборку, и правильную анкету сделаем, и все проголосуют за развал Советского Союза.
А Виктор Александрович, спасибо вам большое, что нашли время. Друзья, сегодня в родительском вопросе в гостях был профессор Высшей школы экономики, академик Российской академии образования Виктор Болотов, Александр Милкус, Мария Баченина. Всем большое спасибо.
Родительский вопрос.